Приветствую вас, это программа «Экипаж», а тема последней недели «Брекзит» не могла обойти и авиацию. Англичане только сейчас гуглят, что же такое ЕС и что они, может быть, потеряли. А может и не может быть. В общем, нам предстоит разобраться, в чем особенность правил и регламентов авиаперевозок внутри ЕС и вообще в мире. Что, может быть, потеряли британцы, что, может быть, потеряли или приобрели мы. Во всем этом разбираемся, как всегда, в студии Андрей Меньшенин.
И Аркадий Шаргатский тоже здесь. Тоже будем вместе с британцами разбираться, что же такое Brexit и как это скажется, собственно, на авиакомпаниях. Понятно, что когда несколько стран существуют в пределах единой экономической зоны, то они устанавливают свои внутренние правила для компаний коммерческих, в том числе и для авиакомпаний тоже. И сегодня вместе с нашим экспертом, которому мы уже будем сейчас прямо звонить и присоединить к нашей беседе, будем разбираться, чего же могут лишиться британские авиакомпании, когда выйдут и если все-таки выйдут из этого Евросоюза.
А я пока тут скажу, точнее напомню всем, кто, может быть, знает, что EasyJet, например, это британский лоукостер, потерял сходу 22% стоимости акций, то есть стоимости этой компании, и оценивает свои потери в ближайшее время 37 миллионов долларов только в третьем квартале.
Я так понимаю, что у нас уже на связи Олег Аксаментов, директор Института воздушного и космического права Aerohelp. Олег, алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Олег, приветствую. Здесь, собственно, я, вот Андрей Меньшенин и Аркадий Шаргатский, мой соведущий тоже. Итак, Олег, говорим вот на главную тему по поводу британских авиакомпаний и Брекзита. Собственно, что же изменится для британских авиаперевозчиков, перевозчиков в том случае, если Великобритания все-таки выйдет из Евросоюза?
Ну, последствий на самом деле несколько, но основное состоит в том, что британские перевозчики потеряют европейский рынок.
Угу. Почему?
Поясню. Поскольку доступ иностранных перевозчиков на суверенные национальные рынки осуществляется в соответствии с соглашениями о международном воздушном сообщении. Как правило, это двусторонние соглашения. А 28 государств, которые являются членами Европейского Союза, действуют в рамках единого соглашения, так называемого соглашения об открытом небе. И внутри этого пространства, да, которое образует эти 28 государств, рынок, по сути говоря, ну, как бы приравнивается к национальному, общий.
Ну, то есть придется заключать 27 соглашений, да. Да?
То есть получается, это рынок как бы в одной стране, внутренний рынок получается.
Да, да. То есть если сегодня мы говорим о том, что британские авиакомпании могут выполнять коммерческие перевозки в любое государство Европейского Союза, согласовав только план полета.
Понятно.
То впредь только в соответствии с двусторонними соглашениями, то же самое, как сейчас у России с этими же европейскими государствами, действуют двусторонние соглашения.
Олег, насколько сложно заключить эти 28 межправ соглашений?
Такой закон, вопрос сразу возникает. Да.
Может, никаких проблем в этом нет. Эти все соглашения выглядят даже, можно сказать, одинаково. Вот, форма унифицирована.
И все вернется на круги своя. То есть мы, можно сказать, вычеркиваем этот минус. Превращаем его в равно. Ну, не в плюс, но...
Нет, это однозначно минус, потому что двухсторонние соглашения, как правило, предусматривают третью и четвертую свободу воздуха. Это так называемые полеты в иностранные государства с целью высадки там пассажиров и груза. И с, ну, третья свобода воздуха. И четвертая свобода предполагает возможность принять на борт пассажиров и груз в иностранном государстве и привезти к себе.
Нет пятой свободы, которая есть сейчас.
Сейчас первая, да?
Есть пятая, шестая, седьмая, восьмая.
А что это? То есть можно лететь дальше, да?
Нет.
Или в чем?
Дело не в этом.
Свобода воздуха – это коммерческие возможности, которые одно государство предоставляет иностранному воздуху.
Олег, пропадаете. Пятая свобода, если я правильно помню, это то, что ты можешь лететь транзитом, то есть ты можешь выполнять дальний перелет, приземлиться, заправиться, там, принять дополнительных пассажиров и лететь дальше. То есть эта страна не является аэропортом назначения.
Да, совершенно верно. Но пятая свобода – это не самое главное достижение. В рамках Европейского Союза, в границах Европейского Союза действовали и седьмая, и даже девятая свобода воздуха.
То есть, это как?
Допустим, британский перевозчик, например, мог выполнить рейс, ну, например, из Амстердама в Рим.
А, да? Вот как.
То есть, да, и не из своего государства, в иностранное, да, а из другого государства, в третье государство. Это седьмая свобода воздуха. А вот, например, девятая свобода воздуха, она называется каботаж. Это вот когда, например, из Рима выполняется перевозка, например, в Милан. Да, вот в Италии, да, внутри. Как бы внутренняя перевозка, выполняемая иностранным перевозчиком. То есть британцы сегодня могут это сделать.
Они это делают активно? Это действительно серьезный удар по бизнесу?
Они это делают. Я не знаю, насколько активно это все-таки... Немного не моя,
как бы, это уже из области экономики. Я так правильно понимаю, что вот эта девятая свобода воздуха, она же, например, может быть реализована через кодшер с какой-нибудь итальянской авиакомпанией?
Кодшеринг – это своего рода, да, возможность объять необъятное, да, если нет возможности физически выполнять.
Я к тому, что компания, допустим, British Airways, она не обязана свой самолет ставить на внутренний итальянский маршрут, она может договориться с итальянской авиакомпанией, продать билеты в Британии на этот рейс, если кто-нибудь из Великобритании летит.
Так это и делается уже много лет, и нас делают везде.
Это между разными авиакомпаниями есть отдельные соглашения.
Есть, конечно.
Олег, я правильно понимаю еще, что если речь идет о заключении 28 межправ соглашений для
Британии...
27. 27, да-да-да. Да-да, 27. И то это означает, что Великобритания обязана пустить на свой рынок и 27 европейских авиакомпаний, потому что они, эти соглашения, как правило, заключаются на паритетном праве.
Да, они будут на условиях взаимности точно так же разрешать, да, выполнять перевозки на свою территорию. Вот. Но это, опять же, это шаг назад. Это очень большой, даже не один шаг назад, а, наверное, несколько. Вот это одно из таких негативных последствий.
Подождите, но ведь и европейские перевозчики в Великобритании имеют право делать то же самое. Там Ryanair продал около миллиона билетов по 10 фунтов, да, на перелеты в Европу. Вот, и, соответственно, можно представить, в Великобритании продал.
Да, из Лондона, пожалуйста, из Лондона выполняет перевозку в Амстердам. Вот тебе седьмая свобода.
Вот мы его убираем, и встает британская компания. В общем, в результате то на то.
Да, но только у Британии нет своих лоукостеров.
А, EasyJet?
Такие, как Ryanair.
Ну, EasyJet. Ну, как Ryanair ни у кого нет. А EasyJet, например?
Ну, какие, да, но во всяком случае будет происходить такой, как бы, перекрой рынка.
Очень серьезно, и неизвестно, в какую сторону в итоге выйдет баланс. Олег, второй минус какой? Второй минус какой? Первый мы поняли, это вот межправсоглашение и заключение вот этих...
Смотрите, из таких минусов можно привести, ну, с Соединенными Штатами, да, с Канадой в них. Сейчас вы знаете, наверное, что с США с 2012 года действует у них соглашение о едином небе. Вот. И любой американский перевозчик может в любой город, любого государства ЕС выполнять перевозку. Также любой европейский перевозчик может в любой город США выполнять перевозку, пассажирскую или грузовую.
То есть без паритетного права или как?
Там нет, они полностью открыли рынок, полностью совершенно. То есть нет никаких взаимностей. С 2012 года, то есть это фактически режим, национальный режим предоставили друг другу. То есть мы говорим о том, что 28 государств ЕС, это, ну, по сути, как бы такая конфедерация, да, как единый субъект. Вот этот единый субъект договорился с конкретным государством, США, также договорился с Канадой, да, Теперь из этого единого такого субъекта, да, выходит Англия и становится самостоятельным субъектом. И теперь ему нужно будет, Англия не сможет...
Великобритания только в данном случае, не Англия. Не одна.
Великобритания, да, Великобритания. Правильно, да, вы говорите.
Все футбол смотрим, все уже различаем.
Да. Ну, иначе, да, Шотландия может обидеться, да, Северная Ирландия, Уэльс.
А это внутренние проблемы там начинаются у них после этого, да. Итак.
США. Потом дальше, допустим, они строят так называемое European Common Aviation Area, да? То есть, как бы...
Это что?
Такое авиационное пространство.
Так.
Такое вокруг, ну, не обязательно даже прилегающее, но вот для примера, да, 36 государств входят в эту, как бы, зону, да, большего благоприятствования. Речь о чем идет? Евросоюз и отдельно взятые государства предоставляют друг другу режим наибольшего благоприятствования на рынке воздушных перевозок.
Но Россия никуда здесь не входит, да? Про Россию здесь не говорим.
Россия, с Россией была попытка, говорится, в 2011 году, вот в Санкт-Петербурге был симпозиум. Вот. Вторая попытка была, когда мы уже членами ВТО. Вот. Ну и на сегодняшний день этот вопрос не актуальный, да, он на повестке дня не стоит.
Вот. То есть ничего не меняется.
Одни из последних достижений европейцев, вот, пожалуйста, заключение соглашения с Украиной.
То есть на таком же праве получается, что авиакомпании могут без ограничений, опять же, без права там паритета летать.
Да, они открывают рынок, но это естественно не в интересах, ну, как бы экономически слабой стороны, в данном случае там Украины, да, но в интересах в любом случае пассажиров.
Вот. Ну, Олег, вот действительно, все-таки, если оценить вот эти потери, да, внутренних каких-то перевозок, которым сейчас допущены британцы, и которым будут допущены, если будут, то с огромными, ну, с определенными сложностями, это действительно серьезные какие-то цифры, проценты и так далее? Или действительно сейчас переподпишут основные договоры, но не будет седьмой свободы? Но на пятый и шестой практически то же самое отобьют. Потому что они сейчас вроде бы как официально жалуются только на прогнозируемое падение трафика. То есть пассажиропотока. Вот и все.
Смотрите, темпы развития отрасли – это один вопрос. Доступ на иностранные рынки – это другой вопрос.
Безусловно.
Третий вопрос, допустим, тот режим, допустим, в отношении компенсации пассажиров, да, по разным причинам, которые сейчас действуют. Европейский, он, наверное, самый, ну, привлекательный. 261-й регламент, да, который предусматривает регламент ЕС, который предусматривает компенсации пассажирам, которые не попали на борт воздушного судна, например, в результате овербукинга. Да? Вот они получают компенсацию в аэропорту вылета, ну, наличными средствами, и этих средств хватает и билет купить, или альтернативным способом добраться до пункта назначения, да еще и сверху останется. То есть это совершенно такой уникальный режим. Англии придется принимать соответствующее законодательство на своем уровне. То есть в одном случае переподписать, может быть, может с этим справиться. В другом случае создать такие, как бы, гражданско-правовые нормы, да, соответствующие вот сегодняшним достижениям отрасли. Ну, европейской гражданской.
То есть, другими словами, Олег, да, вот небольшое резюме промежуточное. Евросоюз сумел создать систему, которая очень удобна всем, которая положительно сказывается на отрасли, которая положительно сказывается на ценах на билеты, которая положительно сказывается на защищенности пассажиров от всякого рода, да, так сказать, проблем. И выпадение из этой системы, оно действительно чревато тем, что ты становишься менее, значительно менее конкурентоспособным. Правильно
Конечно,
я понимаю?
Европейский Союз создал удобную систему для себя, естественно, да? То есть в максимальном выигрыше государства-члены ЕС.
Ну, безусловно, это нормально, да.
Вот. Поэтому, да, поэтому все, кто не член ЕС, те ЕС, любезно предоставить.
Подождите, а вот, например, вы затронули вопрос ВТО, по которому все страны-члены, а Россия, как известно, член ВТО, должны открывать свой рынок, делать его свободным для конкуренции. Ну, этот, скажем, пока не происходит в автомобильной промышленности, в банковской, но в авиационной мы имеем право это дело как-то сдерживать при желании, скажем, западных компаний, точно так же, как прийти в Европу, прийти к нам. И возить между Новосибирском, там, я не знаю, и Красноярском наших пассажиров.
Ну, постепенное открытие рынка для иностранных перевозчиков, ну, тоже государств-членов ВТО, она предполагает нас, да, и об этом мы даже в 2014 году на Санкт-Петербургском международном юридическом форуме говорили, и заместитель министра транспорта, вот, Аристов Сергей Алексеевич, тогда только-только начинались вот негативные последствия, да, от санкций экономических. И тогда вот коллеги задавали вопрос представителю Минтранса, и он ответил, что на сегодняшний день этот вопрос на повестке дня не стоит. То есть у нас было в планах, это еще в 2014 году было.
Понятно.
Поэтапное открытие рынка, да. Но поскольку...
Ну, а сейчас тем более не стоит при отсутствии покупательской способности просто населения, да, то есть уходит с рынка, еще чисто нечего брать-то, собственно.
Ну, возможно, да. Но сейчас это вопрос как бы политически заморожен.
Олег, еще об открытиях рынка, раз уже заговорили, то скорее о возвращении рынка. Известно, что Владимир Путин поручил вновь опять разрешить российским туристам путешествовать в Турцию. И в этой связи хотелось бы узнать, какие отношения между, собственно, Евросоюзом, вот этой зоной благоприятственного развития авиакомпании, и Турцией. Как, собственно, там действуют эти соглашения?
Да, Турция тоже входит в число 36 государств, с которыми Евросоюз вот в режиме наибольшего благоприятствования состоит. Вот. Но с Турцией у Евросоюза как бы давние отношения, вы знаете, и они как бы такие квази, может быть, членские для Турции, да, почти что членские, да. Вот, но, естественно, не до конца. Вот, но в целом, да.
То есть получается, что турецкие компании могут также свободно летать в Европу, и есть ли у них там 7-8 свободы?
Ну, здесь, понимаете, все-таки режим наибольшего благоприятствования – это не такой же точный режим, как и для перевозчиков государств-членов ЕС. Вот, поэтому в отношении конкретных турецких перевозчиков сказать сейчас не могу, надо уточнить, это несложно сделать. Вот, но, скорее всего, да, поскольку Евросоюз, ну, для турецких перевозчиков здесь плюс какой очевидный. У Турции, как у отдельно взятого государства, одним соглашением появились коммерческие возможности со всеми 28 на сегодняшний день.
Так.
Да, европейскими государствами. Ну, вот сейчас, скорее всего, будет с 27 уже. Вот. И они точно так же, получается, допуская на свою территорию, даже по третьей и четвертой свободе воздуха, допуская на свою территорию иностранных перевозчиков, ну, перевозчиков государств-членов ЕС, могут выполнять полет в любой город на территории государств-члена ЕС. Это уже огромное преимущество, даже вот в рамках 3-4 свободы воздуха. А нужно ли им там 5-6, 7-8?
Понятно.
9 точно нет.
Олег, в итоге вот сегодня мы также в анонсе нашей программы задавались вопросом, как может сказаться Брекзит на, скажем, пассажиров, и в том числе на российских пассажирах. Без конкретных цифр вы можете как-то оценить все-таки экономический эффект. Вот выход из такого рода соглашений, как обычно он сказывается, ну, в первую очередь для пассажира, наверное, важная цена на билет, вот на такие факторы как оказывает влияние?
Ну, здесь мы можем опять же, так очень грубо спрогнозировать, ну, возможный рост и то тех билетов, да, которые на рейсы именно на британском направлении, да, и британских перевозчиков.
Олег, у нас просто остается буквально одна минута. Последний вопрос. Скажите, а как вот в Европе регулируется, конкуренция происходит, да? Вот если есть популярные направления, ну, там, не знаю, Рим-Милан, там, я не знаю, какой-то. И все хотят туда, да, и все могут. Все имеют право по одному этому единому соглашению. Кто в результате остается? Ну, там же не могут все. Кто как-то одни отсеиваются? По какому принципу?
На самом деле могут все, но государство, да, которое... ну, в итоге, на территории которого находится пункт назначения или пункт вылета, или оба, оно может дополнительно обязать перевозчика, который хочет выполнять этот полет, дополнительно какое-то условие предложить.
Ну, как у нас, чтобы не меньше 100 евро, да, билет? Или наоборот,
нет,
чтобы не больше?
Не такое условие, нет. А именно, если летать по популярному маршруту, то, пожалуйста, выполняй еще полет в непопулярный маршрут, по непопулярному маршруту, где, чтобы обеспечить туда транспортную доступность.
Социальные обязательства, так называемые.
А, то есть вот так, да, за счет этого. И дальше уже, дальше как? Вот, скажем, три компании из разных стран готовы выполнить это условие, дальше как отбирается?
А дальше, нет, ну, там одно и то же условие не будут предлагать. Тут сами перевозчики, наверное, прекрасно понимают, что рынок-то в любом случае не резиновый, да?
Да.
Вот, и придется его делить. Поэтому они вон делить. А как делить?
Как?
И связь нас опять подводит. Я думаю, конкуренция – ответ на твой вопрос.
Кодшеринг, в этом случае.
Олег, пропадаете на связи.
Кодшеринг, соглашение может выручить.
Да. Понятно. То есть в любом случае компании-конкуренты выигрыши, британские компании некие потери могут уже спрогнозировать. И вот EasyJet 37 миллионов за третий квартал.
Спасибо Олегу Аксаментову, что разъяснил нам детали последствий выхода Великобритании из, собственно, из ЕС. Напомню, с нами на связи был директор Института воздушного и космического права Aerohelp Олег Аксаментов.
И мы делаем главный вывод, что, конечно, для экономики, для бизнеса, для пассажиров, для клиентов всегда хорошо, когда бизнес конкурентный, бизнес открытый, бизнес понятный и бизнес объединенный, но общими правилами. Но в результате все-таки сегодня оценить потери Великобритании, мне кажется, мы не смогли в авиационной отрасли Великобритании.
Но мы с юридической точки зрения попытались хотя бы. И главный вывод, который я для себя сделал...
Все равно хуже, лучше быть в компании.
Глобализация рулит.
Наверное. Посмотрим. Как говорится, время покажет. А вам, дорогие наши зрители, мы предлагаем смотреть программу «Экипаж» каждую среду.
И летать самолетами.
Всего доброго. До встречи.